Наступила осень. Сил не оставалось даже для подъема в гору, а впереди высилась грозная вершина в снегу, за которой, как он предполагал, уже лежала его родина. Как преодолеть эту вершину? Его взгляд упал на ремень. Тут же пришла спасительная мысль. Хочешь добраться к дому, не замерзнуть у подножия этой вершины и не оказаться в пасти у зверей, нужны силы. И он, не раздумывая, сунул в котелок с кипящей водой кусок сыромятной кожи. На свой последний штурм снежных вершин, а сколько ему приходилось их преодолевать, тронулся он в путь с первыми лучами солнца. Где с помощью дубины, а где и ползком, огребая голыми руками каменно спекшийся наст, не давая себе передыху, карабкался Петр в гору, твердо веря в то, что за ней откроется родина. До вершины оставалось каких-нибудь 20 шагов, когда силы окончательно оставили Петра. И тут он впервые заплакал. Осознавая свою немощность и горестно тоскуя о рухнувшей мечте, плакал бывший солдат, ничком растянувшись на склоне горы, в 20 метрах от перевала. Неужели это конец? Неужели так бесславно закончится его многотрудный и каторжный путь к дому? Неужели он примет смерть вот здесь, на этом ослепительно ярком, равнодушно холодном горном склоне? Вот когда в душе Петра явственно прозвучал голос, который впервые услышал он несколько месяцев тому назад. «Будешь иметь свет жизни». Петр оглянулся, вытер слезы, огляделся. Никого. Чей же это голос? Будто неведомая сила приподняла Петра с наста. Падая, спотыкаясь, ползком на карачках, дотащился все-таки он до вершины. И потрясающее зрелище открылось ему. Залитая лучами солнца, перед ним открылась зеленеющая долина. «Конец», — прошептал Петр. «Конец моим скитаниям. Вот она, там, моя Россия». Неуклюже пополз он к виднеющейся справа ложбине. Инстинкт подсказал ему, что спуск там окажется легче. Отдыхал лежа на снегу, раскинув руки, пополз вниз, потом ему удалось встать на ноги. Он уже видел зелень, уже доносились до беглого пленника первые звуки человеческого жилья. «Спасен! Неужели все позади?» Билась мысль о чуде, и он снова услышал голос. «Я свет миру. Кто последует за мной, будет иметь свет жизни». Теперь Петр уже не оглядывался. Он знал, что голос этот звучал в его сердце. Соседней скалы, встревоженной редким появлением в этих местах человека, взлетел орел и, плавно описывая округи, стал подниматься к небу. Починки одной из сказочных захолустий Московской губернии. 20 дворов утопает летом в зелени, зимой теряется среди нетронутых снегов. До соседнего приходского села Раменки и 2 верст не будет, а разглядеть деревушку можно только с колокольни. Укромно прячется она среди перелесков да оврагов. Бродить по окрестностям можно часами, не чувствуя усталости, не замечая времени. Воздухом не надышишься, глаз не устает радоваться. Со всех сторон починки обложены золотистыми нивами хлебов, полосками цветущего льна, голубизной своей повторяющегося неба, зелеными лоскутами клевера, гречихи, в которые вкраплены серебряные блюдца прудов, питаемые студенным ключом, берущим начало в жулихе и добегающим до полноводной цны. Жулиха — это дремучий бор с таинственным демидовым оврагом, барсучьими норами и волчьими лежбищами. На западе бор соединяется с Гарищем. Тут вековые сосны уступают место нестеровским и городецким наделам, известным на всю округу березами и кленами, липами и орешником. окаймляющим старое кладбище. На восток от починок идут другие, кувакинские и сельниковые наделы. В полуверсте к югу, спускаясь к Приокской равнине, соседствует деревня Нестерова. Ее узнают по трем рябинам, выскочившим на дорогу, да так и застывшим там. На задах починок вьется узкий, но глубокий овражек Вершки, на дне которого тускло посблескивает ручей, питающий не столько соседний пруд, сколько народные предания. Сказывают и ребята, и бабы, будто бы видели на берегах ручья русалок, охраняющих папоротниковый цвет, до которого так уж охочи искатели счастья в ночь на Ивана Купалу. Будто забредшие спьяну в эти места дед Потетышка всю ночь проухал филином в болоте, а наутро оказался в своей постели, как ни в чем не бывало. Страху на ребят рассказы о вершках нагоняют предостаточно, так что редкий из деревенских смельчаков рисковал задерживаться во враге. И чего же там только не росло. Дубняк вперемешку с кленом, орешник уступал место черемухе. В самом низу ютилась ольха и осина. И все это переплеталось зарослями смородины, малины, костяники. Студенные родники породили трясину. Перейти вершки можно только по кладям. В самый жаркий час летнего дня в дебрях его жужжали комары-кровопийцы. А как бы ни они, да болотистый запах, лучшего спаса от жары не найти в починках. Каждый хозяин имел тут свой родничок, потребный для баньки. Вечерами к плетню на задах подбирались деревенские парни, томительно выжидая суженую, ну и те крались сюда с оглядкой на родных. Еще при барыне посреди деревни выкопали пруд, в котором плескались все, от мала до велика, и коли в полдень истопчет его берега жаждущая скотина, ребятня не даст ей тут задержаться. У плотины бабы полоскали белье. Осенью бреднями выволакивали на берег все рыбное царство. Какие водились тут караси и щуки, линии и карпы. Восторгом и ликованием оглашался берег. Добычу разносили по избам, мужики предвкушали пир. Случалось, как правило, все это перед престольными праздниками. Через деревню шла дорога в Раменки. По ней ездили на ярмарку, а на ночь въезд запирали на ворота. Сторожили в очередь, топтались всю ночь с колотушкой. Припозднившийся путник должен был объезжать деревню с тыла. За гумнами, сараями, плетнями, немало девясь выставленной охране. Стеречь было не особенно чего, жители деревни слыли людьми бедноватыми, земли не хватало. Зимой деревенские искали приработка. Николай Егоров да Федор, Катеринин сын, плели лапти, мастерили для продажи городским детишкам салазки. У Петровых имелась своя колесня, те же, кто не прибился к ремеслу, уходили в город. Митька Барабан дослужился до управляющего. Томский писарел в управе. Часть музыжков пристроилась на фабрике и возвращались в деревню лишь к севу. Своего же хлеба хватало только до Пасхи. Дальше как хошь. Еще горше становилась участь тех, кто терял кормильца. Взять, к примеру, Катерину, у которой, когда овдовела, на руках оказалось четверо детей, и все мал-мала меньше. Гнула спину от зари до зари, да еще наравне с мужиками. Приходилось и скородить, барановать граблями, и сено косить, и хлеба убирать, всю деревенскую работу делать. В деревне ее любили за молчаливость, простоту, богобоязненность. И то правда, уж ни одной службы не пропустит, ночами стояла на коленях перед Николаем Угодником. И Бог слышал ее молитвы, не оставлял без помощи. Милость свою сказывал через людей. На сенокосе всегда подсобят набить сеном воз на совесть. При похоте найдется охотник обработать клочок земли. На жневье тоже не одиночка. Бывало, с позаранку идут бабы в поле, а Катерина уже на своей полосе. «Бог в помощь, Катерина!» — крикнет товарка. Катерина распрямится, улыбнется тихо. «Спасибо, касатка!» И ребятне кивнет. «Кваском, мол, угощайтесь!» Накинутся бабы на нежатую полоску, обернуться не успеешь, к закату все снопы в крестцах. Со слезами благодарности проводит их Катерина и никогда не применит к церкви повернуться, помолиться Богу, осенить себя крестом. На гумне такая же картина. Бывало, хлеб молотили и в 10, и в 12, а то и в 20 цепов. А то случился неурожай. Под благовещение вымела Катерина последнее зернышко. Поскребла совком по сусеку, да и заплакала. Что делать? Детей-то кормить надо. Встала ночью, долго молилась. Вот и рассвет уже близко. Запрягла рыжего, хлестнула вожами в Нестеровку к Ивану Пахомовичу, доброму хозяину и зажиточному. Ехала с тревожной мыслью. Вдруг откажет. Дрожащими пальцами ухватила щеколду, а хозяин навстречу. «Катеринушка, какими путями Господь тебя послал к нам? Живы ли, здоровы ли твои чадушки?» И осекся, пристально взглядевшись в хмурое лицо Катерины. «Да не бедаль, какая стряслась у тебя, горемычная!» «Касатик мой, батюшка, чует твое сердце беду, угадал ты. С большой нуждой приехала к тебе. Не знаю, поможешь ли». «Нет-нет, ты, Катеринушка, раздевайся, садись, гостем будешь у нас. Сейчас мы самовар поставим, а коня во двор заведу». Катерина наблюдала в окно, как Иван Пахомович заботливо укрыл коня дерюшкою, дал охапку сена. Как раз и самовар поспел. «Говори же про нужду твою», — напившись чаю и выспросив новости, приступил, наконец, к делу гостеприимный хозяин. «Тяжкая нужда у меня, касатик, хлеб мой кончился, кормить детишек нечем и добыть хлеба ни на что. Выручи, Христа ради, по осени с лихвою, если Бог уродит, возвращу тебе», — молила Катерина. «Да что ты», — замахал руками Иван Пахомович. «Нечто не помогу. Господь с тобой, Катерина. Давно бы приехала, не томилась. Бог благословил сей год, и на бедных хватит. Посиди, я сейчас». Не веря своему счастью, Катерина, будто сквозь сон, слышала, как Иван Пахомович отдал сыновям распоряжение нагрузить телегу. «Ну, благослови тебе Господь, не унывай, сердешная, с лошадкой уже все готово. Спеши к своим птенчикам, да не убивайся, не пропадешь». Помолилась Катерина, вышла на крыльцо и ахнула. В телеге лежали мешки с хлебом, полные под завязку. Долго еще оглядывалась Катерина, и долго виделся ей милосердный хозяин, махавший рукой с крылечка. В этом году Бог миловал, урожай вышел на славу. Хватило и на отдачу долга, и до самой весны. Запрягла рыжего снова. «Да ты никак с должком пожаловала», — любезно и ласково встретил ее Иван Пахомович. «Проходи в избу-то». «Вели, Иван Пахомович, своим сыновям хлеб перетаскать-то». «Буди, буди, проходи, касатушка, милая». Опять кипел самовар, снова текли неторопливые деревенские разговоры о хлебе насущном, о милости Божьей, о помощи общества, о том, что вот дети выросли, и в будущую пахоту Федька сам возьмется за чепиги. Но чем только не похвалишься в урожайный год. Наконец стали собираться, вышли во двор. Катерина ахнула. Рыжий ее стоял, как ни в чем не бывало, хрустел сеном, а телега, как была, полна. «Да что же это, Иван Пахомович?» — ёкнуло сердце Катерины. «Али не угодила чем? Обиделся, что я поздно привезла?» Иван Пахомович улыбнулся. «Тебя, Катеринушка, Бог благословил в этот год, а меня вдвое. И все из-за тебя, так что поезжай с Богом и не тревожься о долге. Прощаю тебе совсем. Нужды у тебя еще по уши. Молись Господу». Катерина повалилась в ноги. Иван Пахомович поспешно нагнулся, поднял вдову. Успокоил, да еле уговорил, чтобы она рук не целовала. Переживая такой добрый поступок, Катерина и не заметила, как приплелась к дому. Изба Катерины сторожила край деревни и гляделась окном в сторону Нестерова. Зима наметала снегов до крыши, окно приходилось оттаивать. Зато какому числу заблудших путников огонек сослужил добрую службу. Бывало, и пешие, и конные шли на его с надеждой. Летом с него хорошо была видна дорога, и вот в это-то окно и увидел однажды Федька приближающуюся телегу. С того времени, как забурлили в народе толки о войне, не было вестей от Лужки. Катерина испереживалась. Чуть прошел слух по деревне, что Николай Егоров собирается в город, кинулась к нему. Надавала заказов все разузнать о судьбе дочери и Петьки. А он как канул, все нет и нет. Вот почему у Катерины оборвалось сердце, когда она услыхала Федькин голос. «Мама, никак Егоров из города едет. Да еще в телеге кто-то. Уж не Лужка ли?» Катерина метнулась из горницы вон, наружу. Телега только поравнялась с тремя рябинками. «Мочи нет ждать», — понеслась навстречу. Федька, распахнувший ворота, тоже стоял в ожидании. Вот уже и телега близко. С нее и впрямь спрыгнула Лужка. Мать и дочь расплакались. «Сердешная ты моя, горемышная», — заголосила Катерина. «И сама-то на себя не похожа. Вон извелась вся до ниточки. Где ж твой-то?» Прознав, что Петьку забрали на войну, и вовсе отчаялась. Стали стекаться соседи. Каждая баба старалась по-своему утешить Лужку. Все же солдатка, горе немалое. Говорили: «Будет тебе реветь-то. Чай не с позором тебя встречаем. Судьба, видно, такая. Надо потерпеть. Не одна ты такая. Картошек и на тебя хватит. Не горюй». Федька слушал этот концерт, потом грубовато прикрикнул на баб, забрал Павлушку, тот заорал громче соседей и, смущенный таким оборотом дела, передал мальца бабушке. У той же разговор короткий. Ласково пошептала, сунула что-то, и он затих. Больше года не было в родной деревне Луша. Разговоров хватило бы на 3 дня. Подружки расспрашивали, что да как.